Продолжает свою работу программа «День за днем», 10 часов 7 минут. Многие люди в нашей стране воспринимают как свою личную проблему те беды, которые переживает страна. Пытаются найти выход, и вот этот бесконечный вопрос, как говорят, проклятие русской интеллигенции, что делать, мучает теперь, в общем-то, всех, независимо от национальности. Действительно, что делать? Вот этим вопросом давно озаботился предприниматель Гунтес Белевич. Вот сколько мы знакомы, мы с вами не посчитали, но больше 20 лет. Я никогда в жизни не могла бы подумать, что вы вдруг станете таким социально активным человеком. Что вдруг так вот резко повлияло?
На самом-то деле вы, Алла, только что сказали. Возникает вопрос, что же делать. И если он у людей возникает, тогда это уже очень хорошая ситуация.
Чем же она хороша?
Потому что не может быть ответа без вопроса. И интеллигентный ответ можно получить только на интеллигентно поставленный вопрос. А вопрос, он очень интеллигентный. Что делать?
Вы были одним из первых, кто начал создавать такие собственные аптеки. И тогда, я помню, вы мне рассказывали о том, как возили какую-то бутылочку там, с нашатырным спиртом или с валерьянкой бабушки, живущей где-то там далеко-далеко на хуторе. То есть все это было. В конечном счете все это вылилось в то, что у нас появилось много достаточно частных аптек, появилась ассоциация аптекарей, которую вы возглавляли, а потом взяли и ушли. Почему?
Потому что... Законы, которые регулируют фармацевтическую деятельность, они непрерывно менялись, и я, как законопослушный гражданин Латвии, привел свою фармацевтическую деятельность в соответствии с законом. Я все аптеки, которые наша семья построила, я продал, оставил только одну. И уже, так сказать, уже немножко в связи с этим акценты тоже сдвинулись в общественной работе тоже.
А что, законы не позволяли как-то с успехом работать? Остальные же аптеки живут, работают, слава
Нет,
богу.
Нет, на самом-то деле 10 лет тому назад закон сказал, что в конце 2010 года аптека может принадлежать только фармацевту и только одна. И я 5 лет тому назад этому поверил и так и сделал. Нормально.
Я знаю, что вы в свое время занимались исследованиями крови. Вы не вернулись к этим своим работам, к научной деятельности?
К научной деятельности я не вернулся, нет.
И что сейчас?
Сейчас я опять занимаюсь фармацией, я занимаюсь своей аптекой, и я занимаюсь сельским хозяйством, у меня есть крестьянское хозяйство.
Вот вы говорите, что законы менялись, стало неудобно работать. А на самом деле, вот если бы вам предоставили возможность создать некий закон, по которому могли бы работать аптеки, что бы это было? Вот это тот самый вопрос тоже, что делать?
Знаете, на самом-то деле это касается всей страны в целом. Мы не можем... На самом деле... Представлять, что мы можем изменить только что-то в области здравоохранения или всю систему здравоохранения и все остальное из-за этого тоже улучшится, так не будет. На самом-то деле необходимо осмысление всего. Вот у нас уже опыт 20 лет не есть. Мы могли бы поучиться на своих ошибках, могли поучиться бы и у соседей, например, у Эстонии и Финляндии. И могли бы своими делами управлять по-другому.
Ну как, не например? Только. Не, ну как, ну хотя бы на примере той же аптеки.
Например, аптеки – это более такой частный случай, но на самом-то деле самый главный принцип, которого мы не научились, а которого мы ушли, мы тратим как государство больше, чем мы получаем. Когда Латвия стала независимой страной, у нас не было никаких задолженностей. А сейчас они есть. Почему они есть? Потому что мы работали с бюджетом, с дефицитом, а не с накоплениями. И сейчас, когда наступил кризис, тогда мы видим эти последствия. И это одно из самых больших проблем. Мы тратим больше, чем мы собираем.
Ну, хорошо, эта проблема известна, она уже обсуждалась, переобсуждалась. Ваш-то взгляд?
А на самом-то деле это самый... Это и есть самый корень. Это надо изменить. А как это изменить? Это не просто, потому что этих изменений никто не хочет.
Ну, например, как? У вас же есть какие-то свои представления, свои идеи по этому поводу?
Может, на самом-то деле... Можно было многие вещи придумать. Например, можно было бы, например, начинать с нулевого бюджета. И каждое министерство имеет ноль. И вот мы общество обсуждаем, на что у нас хватает денег.
Ну, погодите, в обществе это не раз. Все экономисты, Гонтес. Мало кто вообще-то может понять, как складывается бюджет
народ
и как вообще тратится.
Народ на самом-то деле все понимает, что мы на самом-то деле... Ну, смотрите, если мы могли бы сами даже вкладывать свое здоровье, если мы на самом-то деле сами могли бы вкладывать свое образование, да, но есть вещи, которые мы не можем сделать по отдельности. Например, охранять себя. Это богатые люди могут нанять себе охрану, а нормальный гражданин...
А то от чего мы... охранять?
Ну как, от преступности, от...
Так, может быть, просто лучше вкладывать деньги в то, чтобы этой преступности не было?
Так вот именно. Вот это и первый пункт, который, когда, если мы начинаем с нулевого бюджета, тогда мы говорим, вот это самое главное, чтобы наши дети, мы были в надежной ситуации. И так пункт за пунктом. И на самом-то деле, вот что делать, это очень непростой вопрос, потому что вот даже хорошие люди, которые, мы же видим, после этих выборов в парламенте ведь существенная часть депутатов поменялась, они попадают в ту же колею и едут дальше по
накатанному.
По накатанному. Они, система настолько устаканилась, что она...
Не позволяет выйти,
из себя. Она противится любым изменениям. И это означает, что мы, чтобы ее поменять, мы должны все делать по-другому. Может быть, и выбирать по-другому мы должны. Потому что сейчас все партии, они с бюджетом поступают таким образом, чтобы прирезать его точно для нужд своего электората, чтобы опять были переизбраны, и чтобы с другой стороны опять ничего не изменилось. Мы должны были бы все поменять. Например, у меня есть одна идея, которая имеет один существенный недостаток, она не моя. Я ее год назад слышал. Например, и могли мы ее... речь идет о выборах. На самом-то деле мы могли бы выбирать по-другому. Мы могли бы выбирать по налогам. Вот те, которые платят налоги, граждане, не граждане, все, вот кто заплатил налог, в зависимости от того, сколько заплатил, мог бы голосовать.
Как это в зависимости от того, сколько заплатил?
Ну, как?
Я заплатил, ну, предположим, 50 смотрите. Латов, вы заплатили 100. И что? У вас больше возможность выбрать...
Да, и тот, который не платил вообще ничего, тот имеет там один, скажем, голос. А тот, который много налогов заплатил, у него больше голосов, чем тот, который тоже заплатил налоги.
Значит, у меня
немного.
Один голос, у вас два голоса. Что это меняет,
смотрите,
что это дает? Как-то я не очень понимаю.
Смотрите, и могли бы испробовать это на ближайших муниципальных выборах. Компьютер же считает, сколько налогов заплатил кто. И могли бы голосовать все, граждане, не граждане. Не граждане ведь тоже платят налоги.
Ну хорошо, а если, допустим...
Смотрите, что это дало бы? Это дало бы совершенно другой подход к выборам, и совершенно, кстати, тоже справедливый, можно его обсуждать, и он привел бы к совершенно другим результатам на основе выборов. И вот те люди, которые платят налоги, они могли бы больше влиять на то, как они тратятся. В этом принцип справедливости.
А каким образом они могли бы влиять?
Ну, через тех представителей, которые попадают в исполнительную власть.
То есть это был бы, вот я, допустим, избираю вас, и если в случае чего прихожу к вам и говорю, что ж ты вообще такое творишь, да, я за тебя голосовал, а ты вот делаешь не то, за что я голосовал, так?
Сейчас ведь тоже люди избираются по каким-то критериям. Я предлагаю другой критерий. Может быть, он еще может быть какой-то. Я говорю о том, что мы все должны были делать по-другому. Все. А как? Это вопрос обсуждения. Должны появляться эти идеи. Вот если вы говорите, вы начали сегодняшний разговор с того, что очень многие люди задались этим вопросом, что делать.
Да.
Что этот вопрос мучает интеллигенцию опять. Так слава Богу. Вот на самом-то деле, я думаю, в этом и есть спасение. Ровно как 20 лет назад, если интеллигенция сегодня задается этим вопросом, тогда у нас еще есть надежда.
Но дело в том, что интеллигенция часто бывает мягкотела, то есть она может задаваться этим вопросом, обсуждать это между собой, и в обществе никаких проявлений действий не совершает.
Интеллигенция имеет еще одно особое свойство, и это свойство заключается в том, что остальной народ их уважает. Если речь идет о... Кто делал перестройку? Творческая интеллигенция. Это писатели, поэты, художники, ученые, техническая интеллигенция. Это такие люди, которые авторитетом являются у остального народа.
А вы видите сегодня таких?
Конечно.
Кто является авторитетом?
На самом-то деле это одна из самых больших бед нашей эпохи. Мы повели себя так, что... Все, что было на пьедесталах, снесли и ни на кого туда за 20 лет не поставили. Но вместе с тем интеллигенция есть. Интеллигенция есть.
А все-таки какие конкретные шаги вот сначала нужно предпринять для того, чтобы можно было поменять нашу жизнь к лучшему? Вот предоставили вам эту возможность. С чего вы начнете?
Я уже на самом-то
выборы
деле начал.
Понятны, так,
я уже на самом-то деле, я на самом-то деле уже начал. Я говорил, что вся надежда, ровно как во время перестройки, когда Советский Союз развалился, его на самом-то деле ведь развалила интеллигенция. В положительном смысле. Были совершенно другие экономические причины. Интеллигенция ее развалила в том в смысле, что она имеет такое свойство видеть вещи в целом и озвучивать это словами. И к интеллигенции прислушивается. И я думаю, сейчас, если нам не удастся разбудить интеллигенцию, всю интеллигенцию, которая живет в Латвии, всю интеллигенцию, которая любит эту страну, тогда это дело проиграно.
Но интеллигенция никогда не жила хорошо. Это всегда были, в общем, достаточно скудные доходы. А в нынешние времена стало еще сложнее. Может быть, это как-то тормозит ее самосознание?
Я думаю, тормозит то, что мы... Не интеллигенция тормозит, конечно. Тормозит то, что у нас все... Мы катимся по наклонной плоскости во всех отношениях, во всех отраслях. В экономике, здравоохранении, в образовании. И вот вектор на самом-то деле, куда он направлен, вот тенденция, она страшная. Самое страшное, конечно, что народ Латвии вымирает.
Вымирает и
конечно,
уезжает.
Вымирает и уезжает. И наш премьер, конечно, может гордиться дипломами иностранных там, экономических журналов за то, что он принимает меры по урезанию бюджета и народ не бунтует. Но я понял, почему народ в Афинах, там, в Париже, в Лондоне идет на улицах, на демонстрациях. Они хотят там жить. Наши тоже протестуют, только форма протеста, она самая ужасная. Люди покидают эту страну и уезжают. То есть и такого конкретного, одного такого рецепта нельзя придумать, но все равно надо с чего-то начинать. И надо начинать сейчас, и надо начинать здесь, и надо начинать с теми силами, которые у нас есть. У нас есть ровно столько сил, сколько есть. У нас есть наши ошибки. Давайте будем на них учиться. И будем вместе задаваться вопросом, что делать. И будем искать ответы.
Вы замечательно все говорите, но конкретное дело какое-то. У вас есть тут предложение? Вот давайте возьмем хоть что-то, ну тоже здравоохранение, то, что вам наверняка близко. или ту же фармацию?
Конечно, и есть идеи конкретные по системе образования и по системе здравоохранения. И если вы хотите в области здравоохранения, тогда я, например, за то, чтобы мы платили за здравоохранение своими налогами. И чтобы мы платили за образование своими налогами.
Пусть то есть это, получается, что мы платим налоги, а здравоохранение и образование у нас бесплатное?
Нет, своими налогами. То есть на самом-то деле мы ничего не сделаем в этой стране, если мы не будем платить налоги, если мы не сделаем систему, чтобы налоги платить было выгодно. Пусть будет эта система ваучеров, чтобы работодатель дал вам вместе с зарплатой на руки ваучер, и вы могли его отнести в свою больницу, или свою школу, или в свой детский садик. По крайней мере, вы будете знать, что работодатель вам за вас этот налог платит. И здравоохранение на самом-то деле, и ничего и придумывать не надо, ведь эти модели, они апробированы. Обязательное страхование здоровья должно быть. То есть принцип такой, справедливого, такого универсального принципа и здесь не придумаешь. Принцип заключается в несправедливости в том, что все здоровые должны платить тому, за того, который сейчас заболел. И смотрите, когда вот откуда на самом-то деле пошла система страхования здоровья, это ведь придумал Бисмарк в конце позапрошлого века, и он объединил Германию, и там начался образовываться, так сказать, пролетариат как отдельный класс, и он придумал систему обязательного здравоохранения, облигата, слимо кассис, с тем, чтобы завоевать симпатии самого бедного класса общества. Нам говорят, что если мы сейчас сделаем это обязательным здравоохранением, страхование, да, нам говорят, что это народ оценит как дополнительный налог. А смотрите, а на самом-то деле это все началось с того, чтобы получить симпатии, потому что люди бедные, когда они заболели, они не могут заплатить за себя. Сейчас ведь тоже уже не бесплатно. А как так поступить этому человеку? Единственный только способ. Давайте все те, которые здоровые, каждый месяц платить определенную денежку, и давайте делать это так, что это действительно деньги были доступны для того человека, которому сейчас не повезло, и он заболел. Это же известные принципы. Почему мы не можем 20 лет их вести? Я вам могу сказать ответ. Ответ заключается в том, что очень многим хорошо так, как... есть сейчас. Это те люди, которые сидят на распределении денег, которые есть в области здравоохранения. Это ведь самая классная ситуация, когда есть частные деньги, есть государственные деньги, есть европейские деньги. Можно расходы социализировать и доходы капитализировать. И прекрасно. А тогда, когда будет обязательное страхование здоровья, тогда это приведет к одной принципиальной вещи. Каждый человек, который будет выходить из больницы, ему на руки должны дать счет. И там должно быть расшифровано все, за что, что с ним сделали, вплоть до последней там, салфетки и до последней таблетки. Этого не хотят вести. Это же так просто. Давайте, я могу это редуцировать к одному простому принципу. Давайте здравоохранение реорганизовывать таким образом, чтобы каждый человек, выходя из больницы или из поликлиники, или из кабинета врача, на руки получил исчерпывающий счет, независимо от того, кто платит, он или государство, или страховая компания. Тогда будет понятно. А когда будет понятно, тогда будет и легче жить. Этого ведь не хотят. На самом-то деле, это же суть всех... проблема всех, так сказать, перемен. Никто их не хочет. Это в натуре человека. Очень многим и так хорошо, а тем, которым сейчас плохо, они боятся все равно новой ситуации, потому что они думают, что будет еще хуже. И, а представить так, что мы изменим только здравоохранение и в стране в целом полегчает, так не будет.
Нет, ну, конечно, в целом не полегчает, но хотя бы одну отрасль, все. Может быть, попробовать.
Надо менять все. Надо менять систему образования, систему здравоохранения. Надо менять образ мышления каждому из нас в голове и понимать, что надо платить налоги. Например, бабушка, которая говорит и гордится тем, что ее внук налоги не платит, в принципе, тогда не должна получить пенсии. Ведь будем-то честными до конца. И с этого надо начинать. И надо начинать с того, чтобы наше молодое поколение, мы должны найти какие-то такие слова, чтобы уметь обратиться к нашему молодому поколению, чтобы наши слова, чтобы они отозвались в их сердца, и чтобы они не уезжали, и чтобы те, которые уехали, возвращались. Я считаю полностью, я считаю, что единственная надежда Латвии заключается в тех молодых людях, латышей, русских, евреев, всех тех, которые в Латвии живут, которые получили прекрасное образование здесь, такое тоже здесь можно получить еще в некоторых местах, или за границей. И вот они могут изменить эту страну. И вот этим мы должны заниматься. Мы должны найти этих молодых людей, мы должны делать этих людей популярными в нашей стране, с тем, чтобы они на выборах, чтобы народ их знал, чтобы народ знал в лицо, и не только в лицо, знал мысли, знал, как человек говорит, вот молодой человек, наш будущий министр финансов, наш будущий министр здравоохранения. Не из тех, которые сейчас у власти, и не те, которые сейчас фигурируют. Молодые люди, которые видят мир по-другому, которые не испорчены вот той ситуацией, которая она здесь есть. Я считаю, что вот если сегодня человек попадает, скажем, в государственный аппарат или там в министерство, каким бы хорошим его образование ни было, его через год, в течение года его зомбируют. Он уже пропавшие для нас, для общества.
Вы знаете, я вас слушаю и вспоминаю, был такой фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Помните, может быть, в конце 80-х, начале 90-х?
Да, что делать? То есть мы начинаем с того, что так жить дальше нельзя, и возникает вопрос, вот, что делать?
Да, но вот там он говорит о том, что молодое это поколение, в общем-то, вбирает опыт предыдущих поколений, и какие бы слова ты ни обращал к ним сейчас, но он все-таки смотрит на те дела, которые делали вот более старшие люди. Поэтому найти слова можно, но захотят ли они услышать, поскольку слова будут расходиться с теми конкретными делами, которые видят эти молодые люди вокруг себя. И в результате вот они, да, уезжают, потому что они не хотят ждать, потому что они понимают, жизнь проходит, изменить ничего нельзя, да. А я должен жить сейчас, я должен заботиться о своей семье и близких.
Конечно, и мы их можем понять. А с другой стороны, вы, конечно, совершенно правы, но с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, когда Латвия впервые образовалась как независимая страна, за один год был учрежден Латвийский государственный университет, художественные академии, консерватории, выдающиеся деятели культуры, которые получили образование в России, в Германии, в Бельгии, в других странах, они приехали в Латвию и учредили эти учебные заведения, сами стали там преподавателем. И это было сделано за год.
Но нам сейчас просто не хватает той среды, в которой могли бы проявиться талантливые люди.
Люди есть, и это наша молодежь. И самая главная надежда только на них. Мы сами не изменим ситуацию.
Но вы знаете что? Молодежь – это замечательно. Да, это надежда. Но, с другой стороны, существуют еще люди не очень молодые, но с достаточно хорошим опытом.
Согласен.
Грамотные, знающие.
Согласен.
Готовые передать этот опыт той же молодежи.
Согласен.
Но вот у меня есть несколько знакомых врачей, блистательных совершенно.
Согласен.
И они мне говорят: найди мне молодого моего коллегу, которому я мог бы все это передать, мог бы рассказать. Не найти, не хотят. Каждый из них извините за слово, уперт во что-то свое и дальше уже двигаться не хочет.
Потому что люди потеряли веру в будущее. И это на самом-то деле было бы самой главной задачей политиков, которые появятся, скажем, в будущем, в ближайшем или отодвинутом будущем. Они должны вернуть людям веру. Свою собственную страну. И тогда надо на самом-то деле, чтобы наши сердца текали
в одном ритме, да?
В одном ритме и за это государство. Оно же ведь прекрасное.
Мы ждем Александра Гапоненко. Я вам говорила, что он должен прийти к нам в студию. Но вот не знаю, по каким-то, я думаю, достаточно объективным причинам он задерживается. Или поезд опаздывает, потому что он возвращается из командировки, или не знаю, скорее всего, именно поезд виноват. А в программе у нас сейчас предприниматель Гунтес Белевич. И мы с ним беседуем о том, как видит Гунтес будущее нашей страны. Какие проблемы существуют, почему они присутствуют здесь, и что делать для того, чтобы выбраться из того состояния, в котором мы находимся. Вся надежда на молодых – это замечательно.
Опыт... И еще по ней, которые совершенно по другой еще причине, может быть, не названы сегодня. Мы надеемся не только на их интеллект и готовность работать во благо и на пользу Латвии. Самая главная надежда – на их детей. Наше поколение уже вырастило детей. Молодые люди должны поверить, что есть смысл рожать детей, и чтобы нас, количество нашего народа, не убывало, а пребывало. Это, если мы это не изменим, если мы не сделаем самое главное, вот это, скорее всего, самое главное, если мы не улучшим демографическую ситуацию таким образом, как, например, в Эстонии, у них уже сейчас рождается больше, чем умирает. Если мы не сможем это сделать, тогда эта страна не имеет будущего.
Будем надеяться, что все-таки будущее у нас есть, а то уж очень
как-то все печально и грустно. Так на кого надеяться? Пенсионеры не могут рожать детей. Мы, которые еще не пенсионеры, наши дети уже взрослые. Так что одна надежда только на молодых. Во всех отношениях.
Ну да, ну а что же делать тогда людям среднего поколения? Вообще говоря...
Помогать. Не мешать молодым, а дать место молодым. Это, кстати, не так-то просто. И вы правильно сказали, что во всех местах, и в государственных учреждениях, и среди чиновников, и среди врачей, и среди учителей есть прекрасные люди, прекрасные специалисты и лояльные к Латвии как государству.
Не то слово лояльные, они просто здесь живут, это их родина, конечно, это их страна, родина, конечно.
И они готовы были помочь, но кто-то должен сказать, что делать. То, что, например, сейчас творится, самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что если мы Латвию сравниваем с кораблем, то наш капитан не знает, или знает, но не говорит народу, где находятся береги, как он выглядит. В этом-то проблема.
Все-таки хочется надеяться, что знает. Не можем же мы так...
Да, я тоже надеюсь, что знает, но опасаюсь, что, может быть, все-таки не знает.
Хорошо, Гунтес. Ну, вот скажите, ваши представления об устройстве государства, мне кажется, с одной стороны, ну, все правильно вы говорите, замечательно, но это некие такие утопические взгляды и представления. Реальная жизнь немножко другая, она очень жесткая. И сделать какие-то... Вот город солнца Кампанеллы. Кампанеллы, ну, вот да. Не получается.
Иллюзии по поводу того, что какие-то перемены существенные могут быть произведены легко, таких иллюзий у меня нет. Это может быть одной из, так сказать, самых существенных опасностей, которая заключается в том, а найдутся ли сейчас 1, 10, 100... и тысячи людей, которые готовы встать против системы.
Да вы что? Разве можно призывать к этому? Нас же с вами в тюрьму посадят.
Нет. Я считаю, что это... Я сейчас наслаждаюсь своим демократическим правом обсуждать ненасильственные методы улучшения нашего государства, нашего государственного строя и власти. Это ведь мое законное право. И самое большое преимущество латвийского государства заключается в том, что оно у нас есть. Сейчас не надо идти ни в окопы с ружьем и ни на баррикады, но как бы. Но с другой стороны, все-таки должны найтись люди.
Ой, не хочется никаких революций, да.
Должны найтись люди, которые готовы встать против системы, каждый в своем школе, в больнице, в министерстве, с тем, чтобы сказать: я за реформы.
Ну, погодите, вот я за. А выборы? Разве это невозможность сказать, я за или я против? И однако народ все время голосует, в принципе, выбирая одних и тех же. Ну хорошо,
смотрите,
сейчас вот поменялись,
Алла,
да, депутаты в парламенте.
Вы только что правильно сказали. Народ голосует. И давайте проанализируем, как народ голосует. Это на самом-то деле неэтично противоставлять молодых родителей против пенсионеров, вы говорите, если мы отбираем у одних, тогда не трогаем других или наоборот. Это аморально. Но с другой стороны, мы же прекрасно видим, как кто идет на выборы, мы знаем, что пенсионеры, они самые активные. И мы прекрасно видим, что в выборах побеждают те, которые пенсионерам обещают что-то бесплатное. А с другой стороны, нет ничего более дорогого, чем что-то бесплатное и наша глупость. И вопрос ведь в этом. Так что выборы – это прекрасно, поэтому было мое предложение как-то выбирать по-другому. А как выбирать? Давайте будем обсуждать. Может быть, есть другие еще идеи?
Я так понимаю, что на самом деле вот мы с вами беседуем, вы делитесь с нами своими размышлениями и призываете тех людей, у кого есть какие-то идеи, какие-то мысли, приходить, обсуждать,
да?
Для того, чтобы что? Создавать какую-то организацию общественную, которая могла бы выходить со своими предложениями и идеями?
Я предлагаю журналистам предлагать трибуну всем тем, у которых есть идеи, как у которых есть ответ на вопрос, что делать. И эти идеи будут собираться, и будет найдено решение.
А кто их будет собирать? Кто будет анализировать?
Народ. Народ. Народ-то умный. У нас умный народ. Ваши слушатели, они ведь умные люди. Они ведь разбираются. Тот человек говорит, те ли идеи или другие.
Ну вот, кстати, умные люди нам уже постоянно звонят в студию. Может быть, давайте попробуем, послушаем, что они нам скажут. 67227440, телефон в студии. Хоть я его не объявляла, но он беспрерывно звонит. Попробуем. Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, только погромче. Ну вот, звонил, дозвонился.
Сорвалось.
Да. Да, доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что вроде бы на первый взгляд кажется, что человек говорит, ну такие вроде как, ну, умные мысли, вроде как они могут помочь, сделать жизнь лучше. А на самом деле ужасные вещи он настраивает. Во-первых, общество против пенсионеров. Если будут голосовать только те, кто платит налоги, смотрите, сколько людей вообще выйдет, не потеряет возможность голосовать. Это вот те же пенсионеры, школьники старшие, студенты, мамы, находящиеся в декретном отпуске с маленькими детьми.
Ну, нет, тут вы уже хватили,
извините. Они не будут голосовать, потому что
школьники
они не платят налоги.
Школьники и так не голосуют.
А потом, что значит не платят налоги? Все люди платят ПВН. Как он будет учитываться? Или этот налог уже не считается налогом? Это просто... То есть...
Понятно. По вашей системе голосования?
Эту, на самом-то деле эту идею можно развить и уточнить, о каких конкретных налогах шла речь. И, например, муниципальные выборы могли проходить по принципу налога на имущество. Имущество в этом городе имеют и пенсионеры, у них есть квартира, они платят налог. Имущество имеет и молодая мама. И эта идея, она должна, может быть, и должна быть дальше развита.
Ну, здесь много о чем можно поговорить. Можно. И поспорить, конечно. А кроме того, деле... если мы берем ту же самую молодую маму, у нее может и не быть никакого имущества. Она живет конечно. На какой-то съемной квартире, например, да? И того же пенсионера возьмем, а за всю свою рабочую жизнь он уже выплатил столько всего, что о чем тут говорить? Ну... Спорные, конечно, конечно, вещи, я понимаю, конечно, но с другой стороны, Гонтес ведь и не говорит о том, что вот так вот надо делать. Вот он именно. Призывает обсуждать и в качестве идеи просто, ну, предлагает, например, вот такую.
Давайте оценим мое предложение да. как идею выдвинуть другие, более хорошие идеи. Что
Доброе
делать?
Утро, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, идей-то на самом деле много. И, кстати, вот идеи вашего гостя, честно говоря, мне не очень нравятся, тем более, что они... Ну, не совсем, как бы так, могут что-то воздействовать. Они не столь главные. В первую очередь, я считаю, что надо изменить вообще принцип избрания депутатов. И местные...
Вот о чем он тоже говорит, да.
Да, но как-то так невнятно это прозвучало. Например, я всегда говорю, что надо выдвигать в высшие структуры власти, избирать тех, кто хорошо проявил себя на местах. И только так. То есть не будучи, ну, когда-то и достигнув каких-то успехов в местных самоуправлениях, нельзя выдвигать на...
Ну, понятно, то есть должны приходить люди опытные в управлении, да.
Причем не просто опытные, которые там посидели, а которые что-то сделали. И люди на местах лучше видят. Человек этот просто говорит и обещает, и не выполняет. Или он способен
что-то
сделать.
Ну, понятно, да, все понятно.
Да, mm-hmm. Потом всегда важно очень целевое распределение поступлений в бюджет. Например, у нас все идет в общую кассу, и потом непонятно из этой общей кассы, как это распределяется. А если, например, скажем, налог на привозные товары шли бы на развитие местного производства, это сразу видно, из чего это местное производство, на поддержание местного производства, из чего оно растет. Налог на дороги, этот, ну как он там, на автомобили.
Ну, понятно, понятно. Ушел бы Извините, туда. То есть, очень долго. Очень
долгое но я хочу сказать спасибо. Алла, видите,
да.
Какую силу имеет идея? Хватит ее сказать, чтобы люди начали ее
думать, продумывать,
да. выходить со своим предложением.
И предлагать что-то, да.
Так вот в этом и заключалась цель.
Пробудить.
Пробудить. Смотрите, на государственном уровне, кто есть запрос в каком-то месте на идеи?
По-моему, даже когда приходят с идеями, их не хотят слушать.
Видите? Видите? А в вашей студии достаточно сказать какую-то идею, и сразу народ говорит, у меня есть другая идея, лучше ваша.
Очень хорошо, так, значит, так... нужно объединяться, обсуждать, Видите? Что-то предлагать и что-то делать, стало быть. Ну, послушаем еще.
Давайте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот аналогично, похоже идею на то, что предложил, значит, ваш собеседник, я где-то озвучил, ну, недавно на одной из радиостанций. У меня точно такие же были возражения, значит, со стороны ведущих и остальных о том, что мы оставляем за бортом там пенсионеров, всех остальных. Вы знаете, это совершенно неправильно. Значит, идея такая, что тот, кто это государство питает, должен каким-то образом влиять и серьезно влиять на принятие решений, вот это самое главное рациональное зерно. Угу. У нас, вы знаете, где-то 20-30% вообще не ходит на голосование, да, никогда. Еще и этим похваляются, показывая свой чистый паспорт. Вообще, я считаю, надо вообще... Первая мера, это как, по-моему, в Италии. Обязательное участие граждан в голосовании. Нечего говорить про какую-то демократию. Это святая обязанность каждого гражданина. А тот, кто туда не ходит, их должны штрафовать. Поэтому, значит, сама идея неплохая, но ее, значит, вот администрирование и подход к ней должен быть очень, значит, таким глубокомысленным, который не должен, во-первых, не оскорбить ничьи чувства, и, во-вторых, дать реальный рациональный результат. Спасибо.
Спасибо, согласен. Видите, мы уже развиваем эту идею дальше.
Есть с кем говорить, конечно, есть о чем говорить.
Конечно. Смотрите, на самом-то деле, вот мы сейчас с огромной опаской ожидаем результаты переписи населения. Мы узнаем.
Почему с опаской?
Потому что мы, нам откроют глаза и скажут, как мало народа осталось в селе, особенно в Латгалии. Нам скажут, как мало молодых работоспособных людей осталось в Латвии. И мне на самом-то деле удивительно, почему государство раньше сама себе этот вопрос не задавало, на этот вопрос не отвечало. Ведь у нас есть государственная служба доходов. И каждому человеку платятся налоги. Может быть, государство могло бы распечатать все те люди, про которых налоги не поступали уже какое-то определенное время ежемесячно.
И что? И вывесить этот список позорно где-то?
Нет,
чтобы почему? Все знали, ну, что
почему?
Он такой?
Ну почему? Государство-то само должно знать, кто здесь живет и живет ли, и живет и пользуется нашими благами бесплатными.
Ну, видимо, руки за налоги не доходят, что называется.
А почему не доходят? Они хотят ли? Да?
Тоже вопрос. А вот то, что вы сейчас занимаетесь сельским хозяйством, это вообще как-то сказывается, ну, как бы это сказать, в общую систему вот сельского хозяйства нашего? Оно вливается в ваше хозяйство? Вы испытываете те же проблемы, что и люди, живущие на селе годами, может быть, даже веками, и ведущие как какую-то, ну, другую работу.
Я занимаюсь сельским хозяйством уже 7 лет, и я начал на уровне хобби, и идея была такая, чтобы у моих внуков, когда они будут, чтобы у них была здоровая пища, потому что ее уже в магазине нельзя купить. Это было, так сказать, то побуждение, почему я начал заниматься сельским хозяйством. И сейчас я его занимаюсь достаточно серьезно. У меня есть огромное поголовье скота, 1000 голов, есть свое мясное производство, и работая в селе, и занимаясь сельским хозяйством, и занимаясь переработкой пищи в самом сложном секторе, то есть мясопереработкой, я вижу, что именно в этом, может быть, есть спасение Латвии, потому что у нас больше ничего нет, у нас есть только наши дефекты. Давайте превратим наши дефекты в эффекты. И если у нас не развито сельское хозяйство по сравнению с другими европейскими странами, то это же прекрасно. Значит, у нас земля чистая,
да.
И мы можем производить экологически чистую пищу. И давайте станем поставщиками для всей Европы сельскохозяйственной,
ну,
продукции,
да. Ну, да,
с огромной прибавочной стоимостью. А то, что вы говорите, там позволит ли нам, кто позволит? Государство? Так вот, именно для того, чтобы это дело поднять, нужна государственная помощь. А государство это кто? Это мы. Вот,
а как насчет Брюсселя, извините?
Так Брюссель будет рад.
Да? Он был очень рад, когда мы хорошо делали сахар, например, да?
Брюссель будет рад. Вы знаете, что треть населения Германии кушает исключительно экологически чистую пищу. А вы знаете, почему треть? Потому что для большего количества не хватает. Негде ее произвести. Больше, чем 90% экологически чистой пищи на германский рынок поступает из Австрии. Там горы, поэтому хозяйство,
ну,
крестьянское,
да,
очень
места.
Маленькие, чистые места. И 95% сельскохозяйственной продукции Австрии экспортируется в Германию. Немцы съели бы еще больше, но никто не производит.
А у
Может
нас
быть,
есть
мы
возможность.
Могли? У нас есть возможности. Давайте, давайте делать это. И это был ответ на то, почему я занялся сельским хозяйством. И я вижу в этом одну из возможностей для нашей страны в том числе.
Но, однако, сельское хозяйство у нас тоже, в общем-то, не процветает.
Так вот, это создадим условия. Государство имеет разные инструменты для этого. В том числе, например, государство могло бы использовать налоговую систему для этого. Смотрите, в конце прошлого года поступило предложение из общества врачей, на мой взгляд, очень правильное, сделать акцизный налог на сахаросодержащие напитки. Кока-кола стала дороже. И я обрадовался. Ну, квас стал дороже, который Латвии производят. И мне как-то было обидно, потому что это полезный напиток.
Вы знаете, вот я не воспринимаю вот такие вещи, как борьбу за здоровый образ жизни. Все-таки это немножко другое.
Дайте я дорасскажу до конца.
Да, конечно, извините.
Не только для вас, а для слушателей в том числе. Давайте сделаем акцизный налог на генетически модифицированную сою, из которой делают колбасу. Или проанализируем список Е-добавок и на самые такие плохие, агрессивные
да.
Сделаем акцизный налог с тем, чтобы нездоровая пища была дороже здоровой, а для здоровой пищи в Латвии производимой снизим налог НДС. Почему государство, наше государство на самом-то деле должно было бы, как и другие государства, заботиться о нашей экономике. У нас, представляете, мы с советских времен еще можем, умеем производить рыбные консервы, а это очень важная отрасль для Латвии, без этих Е-добавок. Мы еще умеем. Так давайте использовать это как-то для того, чтобы наша экономика развивалась.
Доброе утро, мы вас слушаем.
Добрый день.
Громче, пожалуйста.
Насчет налога на все эти добавки и плохие продукты. Во-первых, кто у нас является владельцем всех там мясных комбинатов, молочных комбинатов? Все они в правительстве, все они в министерствах, все они... То есть они сами не будут рубить сук, на котором сидят. Они никогда не примут такой закон, потому что им выгодно из ничего произвести там тонну колбасы и получить большой доход. Они никогда не пойдут на этот налог, потому что все, кто
ну,
пишет закон, они
еще?
Все владельцы пищевой промышленности Латвии.
Спасибо, согласен. Совершенно с вами согласен. И уже, так сказать, у меня в мой адрес уже есть многие заметки как раз с этой стороны. И все те, которые делают колбасу из дерьма, они говорят, да вы что, если мы начнем производить колбасу не из дерьма, народ не сможет ее купить. И на самом-то деле, как может быть Латвия... Представляете, мы живем в стране, где нет государственного стандарта. В советское время был ГОСТ. Докторская
очень
колбаса
жесткие,
была
да.
Самая, так сказать, дефицитная по той причине, что там было...
Ее делали из мяса.
Ее делали из мяса. Вот и весь секрет.
Да.
А сейчас докторскую колбасу в Латвии может делать вообще без мяса. Да? И нам говорят, пенсионеры, господин Белевич, будут против вас. Они хотят кушать дерьмо. Я не верю этому.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я вот с вашим уважаемым гостем совершенно не согласна по поводу роли интеллигенции. Вот совсем свежий исторический пример 20-летней давности. Интеллигенция разрушила, а она что-нибудь создала на этих обломках? Нет, она бессильна, и этим пользуются совершенно другие, абсолютно неинтеллигентные люди. Спасибо.
Спасибо. На самом-то деле это настолько меткое замечание. Это действительно, я в том числе ставлю в свою вину, вину интеллигенции Латвии, что она помогла сделать перестройку и отошла от дел. Это была большая ошибка. Но, может быть, мы можем учиться на своих ошибках.
Доброе утро.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, мы можем пускать экологически чистые продукты. Но вот почитайте брошюрку, выпущенную продовольственной ветеринарной службы, там первый абзац. Без ей добавок мы не можем провести качественный продукт. Как вы можете прокомментировать?
Могу. Спасибо за вопрос. На самом-то деле список ей добавок, он очень большой. И не так, что все очень плохие. Например, обыкновенная поваренная соль тоже имеет букву Е и какой-то номер.
Лимонная кислота.
Да,
да,
конечно. Лимонная кислота, аскорбиновая кислота. Поэтому я хотел сказать, что вот самые такие плохие, которые вредны для здоровья.
Только об этом шла речь. Доброе утро. Давайте еще на один вопрос ответим.
Я бы хотела сказать о преемственности поколений. Каждое поколение необходимо и важно. Но из того, что я сейчас услышала нашего гостя, Он предлагает одно поколение. Раньше выбрасывали старушек в пропасть. Был такой народ, знаете, когда старушка или инвалид, то это просто в пропасть.
Да, в лес, в лес.
А он предлагает средний возраст, среднее поколение выбросить в эту самую пропасть.
Нет, 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 вы не правы.
Я категорически против. Я говорю, что они должны создавать все сейчас. Это среднее поколение.
Нет, нет, вы, видимо, не до конца поняли.
Нет, я согласен с уважаемой госпожой. Она справедливое замечание сделала. Я тоже против.
Конечно.
Между нами не было спора.
Конечно. Ну что, Гунтес, я даже не знаю, как на самом деле оценить нашу с вами беседу, как полет фантазии или отход в какие-то мечтания, представления, далекие от реальной жизни, либо же наоборот, те идеи, которые вот вы предложили, могут быть обсуждаемы людьми.
Почему далекие от жизни? Вы сами начали с того, что очень многие задаются вопросом, что делать. И я хочу поблагодарить вас, и хочу поблагодарить вашего очень интеллигентного слушателя, потому что вопросы были прекрасные, и предложения тоже прекрасные.
Ну что, может быть, мы как-то все вместе объединимся, те, у кого душа болит,
да,
за родину.
Совершенно
и
верно.
Что-то, может
вот
быть,
видите,
сможем предложить
вот
деловое,
вот вы
реальное.
Вот вы указали,
да,
путь.
Спасибо. Я напомню, что с нами был предприниматель Гунтес Белевич.